и он бы такую ведьму точно не уважал.
— Ты тоже выспался? — совсем не впопад, — спросила я.
Примечание. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, 1829-1908 годы, родился в Архангельской губернии и был очень почитаем, особенно в северной части России. Слова героини рассказа Бориса Шергина «Мимолетное видение» Хионьи Корытиной «Я честно вдова меня сам отец Иван Кронштадтский знат да уважат». Конец примечания.
«Ты тоже выспался?» — совсем не впопад спросила я.
«Да, деточка. Я знаю, кто это», — многозначительно сдвинул бровки профессор. «Шведка Кулимана, классическая северная ведьма. Проживает и практикует в колдовстве на территориях, традиционно населенных шведами или захваченных ими же. Была интересно описана в сказке Бориса Шергина «Пойга и лиса». Сильная злодейка с тенденцией к людоедству. Уродлива, несимпатична, пьет. Характер неуравновешенный, с истерическими заскоками. У так называемого пойги она украла дом, хозяйство и все прочее. Но он, подключив к делу свою знакомую рыжую плутовку, умудрился вернуть все назад. Да еще и с прибылью. Похожий сюжет использовался в сказке «О коте в сапогах». Шергин передал его своей архангельской вариацией, но не менее ярко.
«Ой, да и правда, имело место такое дело», — соглашаясь со словами кота, признала Кулимана. «А насчет Иоанна Кронштадтского? Ну что могу сказать в оправдании, бывают у меня невнятные предвидения». Но меня здесь все боятся и уважают. Не забывайте, что вы на моей земле шведской.
Еще чего? Это все российские земли по итогам русско-шведской войны.
Вранье! Эти земли принадлежат шведской короне. Так раньше было и так всегда будет.
Да? Кажется, здесь война еще не закончилась. Что будем делать? Перебила я Алекса. «Искать кикимору в этой глухой чаще и болотах? Или вернемся на катер? Но что, если страшная старуха говорит правду?»
«Голосую за то, чтобы остаться на катере», — поднял хвост кот. Он явно не горел желанием мочить лапы в болотах.
Но мы с мужем были противоположного мнения. Единственного, кого мы могли дождаться на море, это суперагента Стива с подкреплением, стальными наручниками для нас троих и ордером на наш арест. «Вы не могли бы указать более точное направление?» — обратился к Кулимане Алекс.
«Могу, конечно, но вы должны заплатить».
«Черт!»
«Наличных как раз нет»,
— соврал профессор. «Уж у него-то деньги всегда есть, хотя боюсь даже подумать, где он их хранит». «У меня осталась сдача от растягаев. Хорошо, что я мелочь всегда ношу в кармашке на непредвиденный случай. Вдруг в лесу лоток с семечками встретится или распродажа заколок вильдеботе?» Я выгребла все монетки и протянула старухе. Она шустро пересчитала деньги и убрала их в лифчик. Кот с Алексом поежились.
«Фот на!»
Она протянула командору шишку. С виду обычную сосновую шишку, которую, кстати, вынула оттуда же, куда заныкала перед этим деньги. Поэтому вполне было понятно, что мой муж не торопился брать ее в руки, а смотрел как-то нервно, с опаской.
«Что это?»
«Шишка сосновая! Она приведет вас прямо к кикиморе!»
«Волшебная, что ли?» — уточнила я. «Как в сказке?»
«Именно как в сказке!» «Ну что, берете или нет?»
«Конечно, берем», — вежливо ответила я, протягивая руку. Но Кулимана криво усмехнулась и бросила шишку вперед. Та упала на землю, подпрыгнула два раза и быстро-быстро покатилась вглубь леса. Мы с мужем еще раздумывали, а наш кот среагировал мгновенно на уровне инстинктов. Выпустив когти с обезумевшим взглядом, он бросился ловить шишку. Нам ничего не оставалось, кроме как кинуться за ним, пока мы не потеряли его из виду. «На, держи!» Алекс протянул мне мой бластер, забытый на катере. «И не оставляй его больше нигде». «Не могу понять, зачем ей нам помогать?» Слегка запыхавшись на ходу, крикнула я, убирая оружие за пояс.
«Полагаю, чтобы избавиться от соперницы. Они тут явно делят власть с этой кикиморой», — отвечал он, не сбавляя шага.
Но за резвой шишкой и охотящимся котом было очень трудно угнаться. Еловые лапы били нас по всем местам. Ветки цеплялись за одежду. Ноги проваливались в болотную топь, и приходилось прилагать усилия, чтобы не отстать хоть от агента 013.
«Эй, постой, погоди! Попадешь в волчью яму, в болоте утонешь, на колючку наступишь, в лисью нору свалишься!»
«Не кричи, он все равно не слышит».
«Ты не понимаешь. Он же у нас домашний кот, не приспособленный к жизни в дикой природе. Я за него волнуюсь, он такой неуклюжий, плюс возраст, вес и годы обжорства. Кис, кис, кис!»
«Кис, кис, кис!» — подумав, поддержал меня Алекс, хотя на деле никогда так к коту не обращался, ни в быту, ни на службе.
Мы орали ему вслед до хрипоты. Но все наши просьбы, приказы, уговоры и угрозы Пусик попросту игнорировал. Тропинка становилась все уже и уже. Косматые лапы елей нависали так низко и плотно, что порой нам приходилось передвигаться на четвереньках. Мы его потеряли. А что еще важнее, и шишку тоже. Командор щелкнул кнопкой переходника.
«Агент 013 включил маячок, чтобы мы могли его отследить», — сказал он, глядя в экран.
«Ну, значит, он еще не совсем впал в маразм. А то, судя по тому, с каким безумным взглядом он бросился за этой шишкой, всякое можно было подумать. Функции у этой крохотной коробочки, которую мы называли по-старому переходником, было множество. Гоблины из лаборатории недаром едят свой хлеб, каждый раз предоставляя нам его все новые усовершенствованные модели. Профессор, судя по данным на экране, находился где-то в получасе к северу вверх по течению какой-то неведомой речушки. Алекс выключил прибор и достал компас.
«Надо быстрее добраться до него, пока на базе не зафиксировали наше местонахождение и не сбросили сюда десант».
Я кивнула и попыталась ускорить шаг, насколько это возможно в таких условиях, как вдруг впереди раздался тоскливый волчий вой.
«Ого!» — буркнула я расстроенно. «Здесь еще и волки?» «Не волнуйся, родная!» — неуверенно улыбнулся командор. «Насколько я понимаю интонацию этого пения, звери движутся не к нам, а от нас».
«Почему?»
«Загоняют дичь», — пожал плечами он.
«Какую дичь?» — продолжала доставать я.
«Не знаю, может быть, оленя, может быть, лося, может быть...»
«Пусик!» — в один голос с ужасом догадались мы.
«Бежим!» — крикнул мой муж на ходу, отбирая у меня бластер и хватая меня за руку.
Вдруг вой прекратился. Мы переглянулись и заторопились еще быстрее. Когда мы, запыхавшиеся, грязные, мокрые и злые, наконец-то выкатились из кустов на поляну, все было кончено. В смысле, опасность миновала. Агент 013 сидел на дереве и матерился на волков внизу. А те, судя по повизгиванию и ворчанию, сначала довольно вежливо уговаривали его спуститься, наверняка обещая полную дипломатическую неприкосновенность. Но котик был не дурак и безоглядно верить семейству псовых не собирался. Он шипел и бросался в волков шишками, а те неприличными жестами показывали, что они с ним сделают, когда заставят спрыгнуть. Алекс вытянул руку с бластером и, безошибочно вычислив вожака, самого крупного волка, который изгалялся над котом больше всех, точным выстрелом отстрелил ему хвост. Тот завизжал, его кавказские глаза налились слезами. Он взял хвост в зубы и, еще раз бросив через плечо полный укоризный взгляд, кивнул своим товарищам и потрусил в лес. Остальные волки, прижав уши, поспешили за ним. В их глазах тоже мгновенно отразилось понимание момента, когда лучше линять, чем выпендриваться. Но Пусик, мстительная душа, не удержался и швырнул им вслед еще пару сосновых шишек. «Милый, мне их так жалко. Может, можно было как-то помягче, а? Ну, предупредительный выстрел сначала, что ли? Как он теперь без хвоста?»
«Ничего. Лазер дезинфицировал и прижег рану. Заражения точно не будет, и боль пройдет в ближайшие минуты. Или часы. В общем, завтра точно.
Но все равно волчика жалко».
«Ей волка жалко. Этого маньяка-убийцу. А меня тебе не жалко, любительница хищников? А если бы он бы меня сожрал за милую душу? И ни на секунду не задумался о муках совести, жалостливая ты наша!» — ворчал кот, осторожно задом спускаясь с дерева.